Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров». В те дни много говорили и писали о Юрии Никулине в связи с болезнью артиста. В программе звучит интервью, записанное Игорем Померанцевым. Впервые в эфире 11 августа 1997 года.
В эти дни, когда вся страна говорит о своем любимом артисте Юрии Никулине, мы включили в нашу программу беседу с ним Игоря Померанцева 93-го года. Отрывок из нее вошел в передачу «Культура и фауна». А сегодня беседа с Юрием Никулиным впервые прозвучит полностью.
Я работаю в такой сфере, что мы, так сказать, идем с фауной голова в голову, потому что цирк без животных – это не цирк. В цирке клоуны, дрессированные животные, акробаты. Так что три основных гимнасты, три, так сказать, основных кита, на которых держится цирк. Поэтому с животными с детства у меня была любовь к животным. Это мне привили родители, они очень любили. Вечно у нас были какие-нибудь кошки в доме, собаки, которые сбила машина, и мы их выхаживали. И, так сказать, и уже со взрослым, и после войны в доме всегда была собака. Сейчас у меня две собаки, ризеншнауцеры, а жена моя председатель клуба «Фауна» московского. Это клуб любителей животных. Ну, что вам сказать? Конечно, наступили тяжелые времена, когда началась инфляция в связи со всеми делами, которые происходят у нас. И это коснулось цирка. И в первую очередь, конечно, коснулось животных. Но если у нас столичный цирк, и мы как-то выкраивали деньги, и я должен сказать, что правительство Москвы очень любит цирк, и нам на животных всегда выдавали деньги, чтобы никогда животные не голодали, и они получали. И я вам должен сказать, что пока вот ни разу не было серьезных каких-нибудь эксцессов, так что животные оставались. Просто стало трудно доставать, например, сено для лошадей. Нам приходится посылать машины и привозить сено за многие сотни километров. Но, тем не менее, все это, так сказать. Все идет, цирк работает. В начале, когда еще был президентом Горбачев, и я помню случай, когда решили как-то ущемлять в этом деле цирк в связи с животными, мы обычно получали мясо для хищников на специальной базе, которая, так сказать, снабжала нас. Государственная база снабжала нас. И вот утром поехали получать это мясо. И вдруг сказали, что больше мяса поступать не будет, и нам нужно будет заботиться самим, покупать на рынке по большим ценам. В общем, нас поставили перед фактом, что осложнение с кормежкой животных. И вот тут я воспользовался, что было совещание. Президент собрал всю нашу творческую интеллигенцию, работники театров, искусства, художники. И я прямо выступил перед президентом, тут же сидел министр культуры, сказал, что животные не должны голодать. И вот сейчас такой случай, что мне сообщили. Вот я говорю, у меня есть кормить животных на сегодня, есть на завтра. И где-то на субботу у меня есть какие-то свои запасы, знаете, тайные. А в воскресенье мы объявляем забастовку, цирк не работает. А мы забираем всех животных из двух цирков. Там у нас еще один большой цирк есть, второй в Москве, так называемый новый цирк. Вот, и мы, я же сказал, мы соберем всех животных в клетке, привезем к мэрии и будем, так сказать, требовать, чтобы, значит, была оказана забота к этим животным. И я сказал такую фразу, что если это не подействует, мы откроем клетки, выпустим животных. Ну, так было и смешно, и в то же время, конечно, это серьезно было сказано. Но вечером уже мясо было, и вот с тех пор, ну, так сказать. Естественно, страдают экзотические животные. Вот, например, обезьяны. У нас не так часто бывают фрукты в государственных магазинах, приходится пользоваться рынком. Там очень все дорого. А ведь бананы, апельсины, фрукты, конечно, этим, я бы сказал, нежным животным тропическим, они необходимы. Мы покупаем, покупаем, и да, это дорого, покупаем. Помогают, очень многие помогают. Помогает правительство Москвы, выделяет деньги, частные лица. Вот 3 года тому назад приехал из Японии один профессор японский и заявил, что хочу помочь цирку. Он, оказывается, ведет передачу по телевидению раз в месяц. Его фамилия Куримото. И вот этот Куримото привез деньги, валюту, которую собрали фонд по помощи животных. Ну и масса других фондов и организаций, которые просто помогают, чтобы мы животных содержали. И я вам скажу, в провинции было труднее. У нас очень много цирков. У нас 40 цирков в России сейчас. А там же со снабжением хуже. Но тем не менее люди выходят из... Ну, я же скажу, конечно, директора, они все трясутся за свои доходы, чтобы, так сказать, все сходилось. Ну, пошло так, что как только какой-нибудь большой аттракцион, в котором много животных, его очень неохотно берут в цирк. Они, значит, говорят, о, нет, значит, нужно кормить, а раз кормить, это уже свои заботы и главное деньги. Все упирается в деньги. И вот сейчас у нас в нашей программе московского цирка старого очень богатая программа с животными. У нас сейчас работает 3 слона, причем 2 сейчас прислали еще из Азии, прилетели самолетом, 2 маленьких слоненка. У нас обезьяны, большая группа обезьян. У нас собаки дрессированные. У нас лошади. И у нас номер с экзотическими птицами. Программа смотрится очень хорошо, особенно, конечно, нравится детям, которые всегда любят и воспринимают все это очень горячо. Так что вот могу сказать, что сейчас за животных спокоен и знаю, что в трудные минуты мне всегда помогут.
На волнах Радио Свобода вы слушаете беседу с Юрием Никулиным. Запись 93-го года. Ведет разговор мой коллега Игорь Померанцев.
Юрий Владимирович, а с кем вам легче ладить в цирке? С артистами или с животными?
Ну, я вам скажу, с животными проще. Животное, если к нему относиться ласково, кормить вовремя, с ним всегда можно поладить. Хотя работа с животными, с хищниками, она всегда... и представляет опасность. Но я скажу, так сказать, из своего личного опыта, знания, что в первую очередь это зависело от человека. Если такой конфликт возникал у животного с человеком. Ну, всякие люди были. Были жестокие люди. И животное доходило до того, что, чтобы добиться чего-то, были случаи, это было раньше. Сейчас очень следят очень за этим. Сейчас у нас общество защиты животных. Особенно за рубежом. Мы приехали в Канаду, я помню. Вот общество животных явилось и заявили, что нашим медведям очень в клетках тесно. И это невозможно. И они запрещают чуть ли не в наше выступление, что мы держим животных, значит, вот в таких условиях. И вот мне нужно было, так сказать, выступить по телевидению и перед этим обществом сказать, что эти клетки, они точно, абсолютно по размеру, как берлоги, в которых они живут на воле. Тот же у них, как говорят, уровень жизни, как и в природе. Ну, с животными ладим. С животными, конечно, проще. С людьми сложнее. Это вы сами знаете. И если животному относиться ласково, если животного лишний раз, пускай его... дать лакомство какое-то, а я считаю, что и мы поддерживаемся большинство методу Дурова Владимира, великого дрессировщика русского, который первый создал железную дорогу, в которой там на манеже ездили мыши, обслуживали железную дорогу, машинисты были тоже мелкие звери. И он, да, и слон его замечательный, и его замечательная обезьяна Мимус, по кличке Мимус, которая вошла в историю, так сказать, старого цирка. Он добивался только ласки. Это был дуровский метод, гуманный, все. Он говорит, лучше лишний месяц репетировать с животным, приучить его к этому. Если он будет знать, что за это он получит благодарность, ласку, лакомство, вот этим добиваться. А люди, которые применяют силу и угрозу, и, так сказать, боль животному. Это те, которые хотят быстрее сделать номер, чтобы можно было скорее использовать животное, вывозить его и, значит, зарабатывать деньги. Вот я, конечно, целиком за дурочки метод считаю, что животные не виноваты. Но должен сказать еще другое, что животные, как и люди, не каждый может выступать в цирке, потому что нужны какие-то свои способности. И вот я знаю, что из группы собак выделяются там 2-3, и они уже, так сказать, являются лидерами, они делают какие-то свои трюки. Не каждый может сделать собака сальто-морталь. Так же, как медведи, был замечательный, знаменитый цирк Филатова. Как он отбирал? Ему привозили медвежат, и он отбирал, и он наблюдал за ними часами. К чему склон медвежонок? Что он хочет? Что он любит? Какие у него движения? И поэтому цирк потрясал всех. Там были, ну, прямо как артисты, выходили медведи, у которых уже, прямо как говорят, на лице был написан их характер. Какие-то были медведи с юмором, были медведи смешные, комики. Поэтому особенно ценятся те, как мы говорим, способные, как и у нас способный актер, его и любит публика. Я помню, был клоун Вяткин. Он выступал со своей знаменитой собакой Манюней. У него этих Манюнь было 5 или 6. И он из них выбирал одна манюнь, причем одной и той же породы. Одна манюня прекрасно ходила на передних лапах. Вторая манюня пела. А третья манюня еще. Но никто не знал из публики, что это не одна собака, а несколько. Каждый раз он выходил с другой собакой. А публика думала, что это та же самая манюня. Поэтому манюню признали самой удивительной собакой. Сказать, собакой универсалом. А тут был трюк, у него 3-4 собаки было на каждом, но так они были все похожи, то это воспринималось все вот как одна собака. Вообще, конечно, мне жалко зверей в зоопарках, мне жалко зверей в цирке. Все-таки это не свобода, хотя как будто бы живется им хорошо, если хороший хозяин, хороший дрессировщик. А все-таки, когда я ходил недавно с моим маленьким внуком и в зоопарк, я у многих зверей видел тоску в глазах. Неволя – это, так сказать, это одно, а там, где они на природе, у них другая своя жизнь.
Говорит радио «Свобода» в эфире «Поверх барьеров». Юрий Владимирович Никулин отвечает на вопросы Игоря Померанцева. Запись 93-го года.
Юрий Владимирович, вы снимались в кино с животными. Как работается с актерами-животными?
Мне пришлось сниматься в нескольких фильмах, но особенно вот мой фильм. Я сижу в своем кабинете, смотрю на картину, которую мне подарила наша полиция. Был юбилей нашей полиции, 70 лет русской полиции. И я играл роль проводника служебной собаки, милиционера. Это, значит, такой уголовный фильм, в общем-то, фильм о животных. Фильм назывался «Ко мне Мухтар». Герой фильма – это собака, милицейская собака, которая, как говорится, с детства, ну, не с детства, а с молодости, попадает в питомник милицейский. И вот проводник по фамилии Глазычев ее воспитывает. И вот как проходит жизнь этой собаки, разыскивая, раскрывая преступления, догоняя убийцу и, так сказать, до последних ее дней в уголовном розыске. Но я вам скажу, обычно самое трудное в кино снимать детей и животных, потому что они не понимают. Они не понимают, то есть они знают, что от них хотят. Они вот делают вам, скажут, все хорошо, а когда скажет режиссер повторить, он уже будет делать это хуже. Дети просто устают на съемочной площадке, а животные тоже не могут повторять все. Это очень сложно. По сценарию собака должна была делать 180 трюков, то есть 180 действий. Ну, я приведу пример. Например, идти по краю крыши дома. Собака должна была пить из крана, хотя открыть водопроводный кран, она должна была пить. Собака должна была приносить вещь. Собака должна была бросаться на человека. Собака должна была приносить то, что... Ну, вы знаете, это ужас. Это столько было трюков. которую она должна была сделать в кадре. Очень было сложно. И мне режиссер, который мне позвонил перед съемками, первый вопрос его: скажите, вы любите животных? В первую очередь. Я сказал, да. А у вас были когда-нибудь собаки? Я говорю, да, были собаки, сейчас есть. Ну, тогда я вас жду на студии, приходите, мы будем разговаривать о вашей новой роли. Собак искали очень долго. Вот как актеров. Не каждая собака может сниматься, пускай она будет красавица, но если она, извините, дура, она тупая собака, вот эта собака, она не будет сниматься, она не будет служиться, она такая закомплексованная. И вот когда мы взяли собак из милиции, те, которые все уже знали, которые им стреляли, там, приучали к выстрелам, и все, они не смогли сниматься с самого начала, потому что во время съемок, это было съемки зимой, включали специальный ветродуй. Это большой авиационный мотор, который поднимает снег, все, и они легли, как говорится, на землю и ни в какую. Это было страшно. Мы решили, что вообще не найдем собаку. И мы получили телеграмму из Киева. Моя собака хочет сниматься в вашем фильме. Подпись. Инженер такой-то. А это действительно инженер. Инженер-сантехник привел свою овчарку. Собаку звали Дейк. Это был артист. Самый настоящий. Это было потрясающе. Собака привыкла к мотору, ко всем эффектам в кино, потому что до этого она снялась в детском фильме «Юнга со шхуны Колумб». Она уже привыкла ко всей этой обстановке на съемочной площадке. Ее уже ничего не смущало, и она сразу начала сниматься. Это было потрясающе. Но самое интересное, что мы не могли месяц начинать, потому что мне нужно было привыкать к ней, и она должна была ко мне привыкнуть. Но она признавала только своего хозяина, только своего. Это было очень сложно. Знаете, это непередаваемо. Там есть момент в фильме, когда собаку ранит один преступник, и собаку срочно я на руках приношу к врачу, чтобы извлечь пулю у собаки. И собаку кладут на операционный стол. Вы себе представите, поставили кадр, все, свет стоит, камера. И вдруг как только собаку положили на этот столик операционный, вдруг собака посмотрела, какие-то сделала страдальческие глаза, и стало тяжело дышать. И режиссер зашептал оператору: «Снимайте немедленно, снимайте». Каким-то чутьем мне нужно было показать, что ей трудно дышать, что она... И так сняли этот кадр. И до сих пор, когда смотрю, иногда фильм идет на экранах, я смотрю, вот сыграла роль. Она сыграла роль реально. А потом, когда она уже инвалид, когда собаку хотели усыплять, и этот самый проводник, которого я играл, попросил ее оставить, чтобы она дожила до своей старости. Потому что она столько открыла преступлений, столько дала пользы государству, людям помогла, то пускай она будет жить. И он изображал больную собаку, которая полупарализована. Ну, естественно, были там свои методы. Немножко там ногу перебинтовали сильно, шерсть немного сваляли, покрыли ее всю, так сказать. Она такая была негладкая собака. Но ее, когда нужно было идти, и ей за кадром там говорили: иди тихо, спокойно. И собака шла как больная, тихо, медленно, как вот иногда бывает в фильме, рапидом снимается, медленно такое движение. Вот так она шла и изображала старую больную собаку. И эту роль сыграла собака, сначала начиная с молодой и до самого конца одна собака. Это была удивительная собака, удивительная собака Дейк. Он снимался, ему уже было 6 лет, от такого же возраста была собака. А умер он 9 лет от рака мозга. И я сейчас сказал, говорю, вот у нее не выдержал мозг, потому что она много думала. Она была умная собака.
В рамках «Поверх барьеров» вы слушали беседу Игоря Померанцева с Юрием Владимировичем Никулиным. Запись 93-го года.
значит для вас «Свободная Россия»?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться Конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. Тот человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской избатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться уже все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависело.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров», «Славянский берег», «Лето на Адриатике», записки Андрея Шарова. Впервые в эфире 11 августа 1997 года.
Это шумит Ядрон, Адриатическое, самое южное славянское море. В момент рождения планеты именно здесь Земля встретилась с морем. Когда-то написал об этих краях лорд Байрон. Побережье, обласканное теплым солнцем и теплыми ветрами. Больше 1000 островов, островков и рифов. Лишь 70 с лишним из них обитаемы. Политика разделила югославское прежде побережье Адриатического моря на 3 неравных части. Славянцам досталась 40-километровая ривьера в Триестском заливе. На крайнем юге славянской Адриатики 290-километровое побережье Черногории, республики, сохранившей верность Югославской Федерации. А между Словенией и Черногорией – Хорватия, без малого 1200 километров континентальной береговой линии. Европейская история веками перемешивала на берегах Адриатики племена, народы, традиции, обычаи. 1500 лет назад римская цивилизация пошатнулась здесь под натиском варварских племен. У теплого моря обрели новую родину славянские племена. Затем здесь раскинулись владения Венецианской республики. Наполеон сражался с Австрией и Россией за славу, власть и влияние и на Адриатических берегах тоже. Ядрен уже в 20 веке делили Италия, Германия, пока не возникла на послевоенной европейской карте социалистическая империя маршала Тито. Но и она тоже в прошлом. А море как было голубым, так голубым и осталось.
Адриатическая природа являет путешественнику прекрасные и живописные виды. Глубокие заливы, прорытые морем в этом крутом и изрезанном побережье и напоминающие скандинавские фьорды, закрытые озера, в которых высокие горы отражают свои зеленые склоны, напоминают альпийские пейзажи. Одним словом, это Швейцария, но Швейцария, омываемая морем и позлощенная солнцем востока. Эта терпкая и суровая земля, узкая береговая полоса, стиснутая горами и морем, не обладает легким изяществом и соблазнительным очарованием своей соседки Италии. Но зато она менее банальна, не столь опошлена толпой туристов и сохраняет в себе привлекательность несколько заброшенных древностей. Ее мертвые города словно еще озарены отблеском венецианской пышности и римской славы.
Почти столетие назад такой увидел славянскую Адриатику французский путешественник и этнограф Шарль Диль. Югославянская Адриатика – это страна запахов, звуков, мелодий и ассоциаций. Это леность прибоя и зной раскаленного солнцем камня. Это добела выленившее, лениво раскрашенное облаками небо. Бытие существующих здесь людей во многом до сих пор определяют такие понятия, как виноградная лоза, рыбацкая сеть, оливковое дерево.
Средиземноморский медитерранский образ жизни основан на близости, общности людей, на понимании ими и принятии ими того факта, что они, по сути, одна большая семья.
Анатолия Кудрявцева в школе звали белогвардейцем. В начале 20-х годов его отец, офицер Врангелевской армии, как и тысячи эмигрантов из России, оказался в Королевской Югославии. Анатолий Кудрявцев родился в Сплите. Он никогда не был в России, почти не понимает по-русски. «В моем сердце та Россия, которую я знаю по рассказам отца», — говорит он. И Кудрявцев-публицист пишет не о России. В книгах «Вечный Сплит» и «В поисках потерянного Средиземноморья» он пытается найти ответ на вопрос о том, кто они, люди, живущие на берегу Ядрена.
Человек здесь практически никогда не остается один, наедине с собой. Такое представление об общественной жизни во многом берет начало в античных традициях народных собраний.
Вода, солнце и камень играют не только друг с другом. Их пляска рождает здесь причудливые, мягкие, совершенно природные звукосочетания. Вот женские имена. Весна, ягода, вишня, сунчица. Вот марки местных вин. Терпкое белое называется гырк. Столовое сладковатое – мальвазия. Прошек. Это, наверное, тяжелое, густое красное, не ошибайтесь. А острова – брач. Здесь добывают знаменитый во всем мире белый и розовый мрамор. Млет. Сюда, говорят, Гомер поселил сладкоголосых женщин-птиц, сирен, заставлявших путников расставаться с жизнью. Корнати – архипелаг, где до сих пор обитают доисторические ящерицы. Из этих вот лингвистических соображений я облюбовал островок по имени Палагружа, самый дальний от материка, прямо-таки утопленный в синеве в самой середине Адриатики, а потому особенно недоступный. Палагружа выбрана в качестве неисполнимой пока мечты, не думаю, что когда-то смогу туда добраться. Может быть, это и к лучшему. Пусть так и останется почти сказкой.
Тот городок был мал, как детская игрушка. Не знал он давних пор болезни и нашествий. На башне крепостной жарел молча пушка. И стороной ушли маршруты путешествий.
Практически по общему мнению всех когда-либо побывавших на Адриатике, такой вот сказочно-сонный город на побережье моря – Дубровник. южный полюс славянского мира. Но именно здесь, на юге Далмации, много веков назад, как писал поэт Владимир Менчевич, Оттоманское море разбилось о хорватский берег. Свобода не всегда требует ратной доблести, иногда хватает звонкой монеты. Славный не воинами, а торговцами, республиканский Дубровник предпочитал откупаться от более сильных неприятелей, а не враждовать с ними попусту.
Этот город кажется средневековым миражом, заснувшим под сенью массивных укреплений. В этой пощаженной веками раме мысль вызывает в памяти образ маленького торгового государства, величественного, независимого и гордого, которое некогда жило и развивалось в тесных латах из золотистых стен. Попав между алчной Венецией и угрожающей Турцией, между честолюбивыми стремлениями Италии и Балкан, маленький, ныне мертвый город, благодаря дипломатической гибкости и гражданскому мужеству, долгое время заставлял уважать свою свободу. Грубая рука Наполеона прекратила это славное существование и уничтожила свободную республику, которая оказалась странным и обветшавшим анахронизмом в Европе 1808 года. Один из старых жителей города показал мне статую святого Василия, покровителя города, наполовину закрытую узорным плащом. «Святой закрылся», — пробормотал он, — «потому что ему нечего больше защищать».
Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Jugo 8 do 16 čvorova, na srednjem i dijelu sjevernog Jadrana 14 do 28 čvorova. More 2 do 3, na srednjem i dijelu sjevernog Jadrana 3 do 4. Vidljivost 10 do 20.
Синоптики сегодня обещают хорошую погоду. Все потому, что на Jadranu царит южный жаркий ветер, который хорваты и черногорцы называют юго. Говорят, юго дает особую волну, медленную, не слишком высокую, с широким гребнем. А вот холодные осенние и зимние ветры, трамунтана и бура, нагоняют быстрые и частые валы. Снега, впрочем, на этих широтах почти не бывает. Так, слякоть. Тем не менее, и в теплых краях ждут весну. Ее приносит ветер маэстраль. Маэстраль — слово, будто взятое из песни.
Маэстраль, маэстраль, мэк собрати после липок сна. Маэстраль, маэстра, а далее значу и без него я.
Работая над программой, я долго отбирал музыку, пытаясь отыскать для эфира что-то уж совсем типичное южнославянское адриатическое. В итоге еще раз убедился, на любом историческом перекрестке следы оставляют все, кому не лень. Греческое, романское, турецкое, венгерское, австрийское влияние сделали славянские фольклорные традиции гибкими, как береговой рельеф Адриатики.
Смешение различных культур формирует необычную эмоциональную среду, сводящую на нет дистанцию между полярными проявлениями человеческого характера, весельем и грустью, радостью и печалью. Утверждают, что медитеранская печаль — это меланхолия, имеющая созидательный характер. Не зря многие жители нашего края — поэты, художники, музыканты, если не по профессии, то по призванию.
Медитеранского восприятия реальности, конечно, море. Море не только дает людям работу, оно не только источник огромного количества мифов, преданий, легенд. Ядрен дарит ощущение принадлежности всему миру, а не только своей земле и своему народу. Славянский, романский, любой другой национальный аспект в медитерранском мировоззрении не слишком ярко выражен. Он вторичен. Гигантское динамичное пространство, с одной стороны, символизирует расстояние, но в то же время создает иллюзию возможности постоянного и легкого передвижения. В результате возникает некий контраст, а контраст в любых размышлениях есть начало креативности. Итак, море — первый символ медитерранской вселенной. Песни, адриатическая поэтика — второй. Но скрепляет наше мировосприятие воедино потребность в общении. Вот символы Медитерана.
Анатолий Кудрявцев считает, что славянский, романский, любой другой национальный аспект в медитерранском, средиземноморском мировоззрении выражен не слишком ярко. Здешний способ восприятия мира вне и наднационален. Любопытно, что один из самых славных персонажей югославянской Адриатики – итальянец. Композитор Джузеппе Тартини родился в конце 17 века в славянском сейчас городке Пиран. Глава падуанской скрипичной школы, он, как считают музыковеды, усовершенствовал смычок и ввел новую технику исполнения, технику так называемых летучих штрихов. Джузеппе Тартини и сейчас самый знаменитый гражданин Пирана, хотя и бронзовый. Памятник ему красуется на центральной площади. Летучие штрихи смычка Тартини сложил в сонату «Трель дьявола». Эта трель раздается не только на побережье, но и под землей. Словенцы часто проводят фестивали классической музыки в главном зале гигантской карстовой пещеры в Постойне. Культурное наследство иногда доводит до споров, хотя дьявольская трель Тартини одинаково хороша и на славянском, и на романском берегах Адриатики. Хорваты, например, ведут бурную дискуссию о происхождении другого знаменитого средиземноморца, венецианского путешественника Марко Поло. Отыскались потомки. Прапраправнук славного морехода Владимир де Поло работает скромным председателем общинного суда в малюсеньком хорватском городишке Корчула на одноименном острове. Островитяне уверены, Марко Поло не итальянец, а хорват. Это века изменили имя. Павлович, хорватский вариант, превратился в де Паулюса, латинь, а уж потом в де Поло, вариант итальянский. Итальянцы версию о том, что Марко Поло хорват, отметают, считая его своим соотечественником. Но жителей Корчула это, по всему судя, немало не смущает. Корчула принадлежит только им и памяти Марко Поло. Слушайте программу «Славянский берег. Лето на Адриатике». У микрофона Андрей Шарый. Только здесь, на Корчуле, исполняют древний танец под названием «Морешка». Подлинные средневековые доспехи, подлинное холодное оружие. Морешка – танец битва. Белый принц сражается с войском поработителя Ядрена, черного мавра, за руку и сердце прекрасной принцессы. Если уж белый принц сражается, то, естественно, побеждает. Вот сейчас красавица-принцесса бросится к нему на грудь.
Дорога душа, сердце мое, за ким надост моя вене, прими за дар вире твое, прими за дар вирну мене.
Фольклорная экзотика влечет на побережье Адриатики толпы туристов. Но прежде всего, конечно, притягивает сам Ядрин. По сведениям Всемирной организации здравоохранения, это самое чистое море Европы. Отдых здесь недорог. В 70-е и 80-е годы югославское побережье облюбовали немцы, итальянцы, австрийцы, чехи. Сюда обычно приезжала публика со средними по европейским меркам доходами. Местные курорты, как правило, по профсоюзной линии принимали ежегодно почти по 100 тысяч советских туристов. В этом сезоне, через два года после окончания войны, старые гости вернулись, за исключением, пожалуй, туристов из бывшего СССР. Курортные достоинства Ядрина издавна ценились высоко. В черногорском местечке Милочер загорали и купались турецкие султаны и югославские короли. Австро-венгерская знать предпочитала апатию и сейчас один из самых модных курортов южноевропейского джет-сета. Когда-то в этот очаровательный городок наезжал император Франц Иосиф с супругой. А первым в достоинствах Ядрина убедился римский император Диоклетиан.
Мая 305 года в присутствии чинов двора, отрядов армии и собравшегося народа, состарившийся, больной и усталый от тяжести империи Диоклетиан торжественно отрекся от власти. Сложив с себя пурпур и назначив преемников, старый император поспешно сел в закрытую карету, в последний раз как бы тайком проехал по улицам своей столицы и, навсегда покидая Восток, скрылся в пышное уединение, которое заранее приготовил себе в Далмации. Сойдя с трона, Диоклетиан не мог забыть, что был властелином мира, и вовсе не желал, чтобы его забыли. Свое последнее убежище он желал видеть роскошным и грандиозным, украшенным великолепными памятниками, всей пышностью и утонченностью искусства, способным вмещать целую армию слуг, телохранителей, придворных. Дворец Диоклетиана разросся до размеров города. Когда через 300 лет после смерти Диоклетиана на Салону обрушилось нашествие варваров, жители разграбленного города, спасавшиеся от кроатов, искали убежище в полуразрушенных, но еще крепких стенах опустевшего императорского дворца. Так родился Спала.
Палату, Сплит – главный центр притяжения Адриатической вселенной. Не только потому, что это самый большой город югославянского побережья, и не потому, что дворец Диоклетиана благополучно пережил 17 веков истории человечества, и в домах, когда-то построенных римскими легионерами, до сих пор живут обычные люди. Дело не в этом. Сплит совершенно естественно объединяет в себе адриатические мифы и реальность. Здесь ощущение того самого Средиземного моря, Медитеррана, о котором говорит русский хорват Кудрявцев, столь явственно, что кажется почти физическим.
Вечина становника, которые живут в Сплиту, они не припадают там.
Адриатический менталитет складывался на протяжении жизни многих поколений, поскольку основан он не на политических или идеологических лозунгах, а на ощущениях и мифах. Структура населения в наших краях за последние годы резко изменилась. Ощущение старого Средиземноморья ушло и может вернуться только в том случае, если многочисленные появившиеся здесь новоселы воспримут медитерианское мироощущение. Я лично в этом сомневаюсь. Медитерианский образ жизни очень динамичен, подразумевает постоянные движения, перенесение в жизнь традиций уличного театра, отказ от статичности. Современное мировосприятие превращает человека из соучастника событий в стороннего наблюдателя, а это плохо, поскольку ведет к потере интереса к жизни.
Медитерианский начин живота нудил всякому возможность, чтобы быть активным.
Наверное, прежнего адриатического мира уже нет. Поэтика средиземноморской цивилизации гибнет под напором нового времени.
но приморские ядранские города и поселки от Изола и Равиня на севере до Дубровника и Будвы на крайнем юге – это по-прежнему хитросплетение узеньких улочек, где дома смотрят друг другу в лицо прямо в упор. Это отполированные штормовыми волнами набережные, каждый вечер превращающиеся в место неспешного массового променада. Это множество крошечных кафе и ресторанов, где несуетную беседу запивают смешанным с водой дешевым вином и заедают жареной на углях рыбой. Это по-прежнему постоянное общение, столь же естественное здесь, как дыхание. Любой мир – это система знаков и символов. Адриатика, конечно, не исключение. Маэстраль, оливковое дерево, легкое вино напополам с водой, римские развалины, совершенно безмятежное море, совершенно неподвижный воздух, совершенно летняя, душная, жаркая, курортная тишина, остановившееся время. Если верить Байрону, в момент рождения планеты именно здесь, а не где-нибудь еще, Земля встретилась с морем. В рамках программы «Поверх барьеров» вы слушали передачу «Славянский берег. Лето на Адриатике». Режиссер Наталья Белова, подготовил и вел передачу Андрей Шарый.
Вы слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Елена Рыковцева.
Понятно, что самый главный, самый решающий, самый яркий год середины 90-х – это 96-й. Это выборы Бориса Ельцина, в которых участвовали всем известные персонажи уже той эпохи и будущих эпох. Но главным образом, конечно, я говорю о Геннадии Зюганове. И со временем, вот идут годы, я начинаю замечать, что журналисты, коллеги начинают стесняться того, как они повели себя в ту избирательную кампанию. А как известно, российская пресса дружными рядами встала на сторону Бориса Николаевича Ельцина, ополчилась против главного его оппонента Геннадия Андреевича Зюганова. И это считается вот разного рода аналитики, идеологи, политики, политологи считают вот это началом конца российской прессы, что она, до этого будучи относительно независимой, вот так вот тенденциозно и однопланово повела себя во время этих выборов. Я вот не стала бы делать таких оценок. Я знаю, что очень многие раскаялись. Например, раскаялся Владимир Гусинский. Прошли годы, Владимир Гусинский, который вел на НТВ вместе со всем своим коллективом такую клятую проельцинскую кампанию, прошли годы, и выступая перед студентами МГУ, я сама была на этой лекции, он сказал, что вот мне стыдно. Да, мы тогда согрешили против свободы слова, против равенства, против равных возможностей кандидатов, мы в открытую тащили Бориса Николаевича Ельцина. Да, многие стали этого стыдиться. И сравнивая то, что происходит сейчас, когда вся пресса работает на власть, на государство, с 96-м, что все оттуда. Я с этим не согласна. Я хочу все-таки еще раз вернуться в этот 96-й с той точки зрения, посмотреть, как все это было. Я вспоминаю самым ярким, наверное, для меня событием, которое характеризует всю ту кампанию, не то, что характеризует, который начинает всю ту избирательную кампанию историческую 96-го года, это собрание в моей редакции «Московских новостей», где я тогда работала. Это была такая летучка, по смыслу напоминающая собрание, потому что фактически путем голосования, ну, это я утрирую насчет голосования, это был разговор, в котором просто нужно было высказываться, и получилось, что большинство «за», нужно было решить, за кого мы работаем в этой избирательной кампании. Вопрос так и стоял. Мы в открытую поддержим Бориса Николаевича Ельцина, который тогда был очень критикуем газетой. Не было ни одной публикации, где она достаточно зло не высказывалась о его политике. Чечню все прекрасно помнят. Много чего было такого, что инкриминировали «Московские новости» Борису Николаевичу. Но тогда выбор, как считалось, был жизненно важным, острым, мы ведем ровную кампанию, и в силу этого равного освещения, равной подачи может победить Геннадий Андреевич Зюганов, или мы делаем все, чтобы все-таки побеждал Ельцин, мы делаем это всеми своими журналистскими силами. И, в общем, люди поддержали ту идею, что мы работаем на Ельцина. И совершенно речь не шла ни о каких деньгах, ни о каких грантах со стороны там ельцинской команды. Ничего этого не было. Это был разговор, в котором каждый принимал для себя решение совершенно человеческое, отвечающее его собственным взглядам. Вот поэтому, собственно, это та причина, по которой я не хотела бы сравнивать происходящее сейчас, когда люди держат фигу в кармане, они работают на власть, потому что не на власть работать невозможно, при этом они могут эту власть костерить внутренне и ненавидеть ее. Нет, тогда было по-другому, тогда это решение принималось, конечно же, от души и от сердца. И мы начали работать. Это правда, что и НТВ, и мы, и Московские новости, и я уж не говорю о Коммерсанте, не дай бог, Березовский, и понятно, что вся семья банкирщина всеми силами и всеми своими средствами информации массовой начала работать на Бориса Николаевича Ельцина. Но один материал жесткий и серьезный, я очень хорошо помню свой, я ездила в Приднестровье ровно с целью показать, что дал коммунизм. Коммунистический режим, вот что власть коммунистов дает, как выглядит республика, это отколовшаяся, назвавшая себя независимой, под коммунистами. Это было очень страшно. Действительно, был яркий материал. Я не хочу себя хвалить, как репортера, но впечатления у меня были очень живые, очень яркие от этих пустых полок, от того, от чего мы в Москве давно отвыкли. Мы, конечно, уже забыли, как это выглядит, эти очереди, и никогда я не забуду вот того впечатления своего от этого Тирасполя. Я пошла в детский мир, в котором никаких игрушек на полках не было, а лежали красные совки, которыми детки песок копают. И вот этот красный совок, это было так символично, и это было довольно жуткое, конечно, впечатление. И на полном серьезе я тогда была уверена, что если победит Геннадий Андреевич Зюганов, все это может нас отбросить ровно туда, в коммунизм, в Приднестровье, во все в то, что мы пережили, и в то, что нам так не хотелось возвращать. Что было дальше? Все знают, начался жесткий передел прессы, появилось то, что называется информационными киллерами, появился Сергей Доренко, который научил остальных, как можно уничтожать политического оппонента. Началась война против Лужкова и Примакова в пользу Путина, который тогда только-только появился на политической сцене. Путин с успехом ее выиграл, как потом выиграл все войны, пока не подчинил себе все медийное пространство. То есть многое из того, что мы получили сегодня в медиа, родом оттуда, из 90-х. Многое, но не все.
Елена Рыковцева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Свобода в клубах. Гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. Сразу после выпуска новостей. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
Не вижу будущего в нашей стране.
Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».